Кирилл Шарапов. На той стороне 2. Глава 1. Весь осталась за спиной. Константин шагал по лесной дороге в сторону шахтерского поселка. По большому счету, это было единственное направление, другой дороги в этих местах не существовало. Рюкзак, подаренный кожевенником, оттягивал плечи. Все же ему было далеко до туристических систем, но приходилось пользоваться тем, что есть. Беляш, которого с момента боя никто больше не загонял в карман, носился где хотел, подпитывался от тискающих его детей или поглаживающих взрослых, которым это совершенно не вредило. Сейчас он бежал впереди метрах в 20, проверяя дорогу, выискивая тварей. Хотя перед рассветом их можно было уже не опасаться. Если кто и выжил в округе, не попав под контроль черного ведуна, то сейчас они забились туда, где их не достанет солнце. Воронцов обернулся, чтобы бросить прощальный взгляд на почти мертвое поселение, в котором уцелело меньше трети жителей, в основном женщины и дети. Из мужчин полуслепой старик, трактирщик, с которым Константин не был знаком и который активно скупал у бандитов личные трофеи, кожевенник и владелец лавки «Пан». С минуту он постоял, глядя на разбитые ворота, в которых застыла с карабином в руке Лара, взявшая на себя тяжесть управления людьми. Ее выбрали единогласно временным главой поселения. Воронцов дождался, когда Лада его догонит, махнул на прощание рукой и пошел дальше, навстречу восходящему солнцу, которое вот-вот должно показаться из-за горного хребта. «И сколько нам так шагать?» – спросила Калинина, не скрывая недовольства в голосе. Воронцов ни в какую не захотел ждать, пока она починит внедорожник, который пострадал при атаке черного ведуна. Молния, отраженная от места силы, угодила в него и сожгла двигатель. Возни было дня на 3, но Константин не желал сидеть в разрушенном поселке, и ей пришлось согласиться на пешую прогулку. «До дороги, по которой на восток в вольные города ездят купцы, 2 дня», – спокойно ответил Константин, проигнорировав раздражение спутницы. «Будем надеяться, что там нас подберут. Главное, чтобы не вляпаться». «А подождал бы, пока я починю транспорт, мы бы добрались быстрее или грузовик бы взяли». «Там всего 3 грузовика осталось, включая тот, что пану принадлежит», – покачал головой Константин. «Они пригодятся местным. Им отсюда горы имущества вывозить, детей 10. Бабы еще смогут пешком топать, а вот дети дорогу не выдержат». «Нет, Лада, я не мог с ними так поступить». Калинина посмотрела на плотно сжатые губы Воронцова и усмехнулась. «Вы не заигрались в благородного, ваше сиятельство? Забота о холопах – дело хорошее, но ноги у нас не казенные. Кстати, куда ты так спешишь?» «Не надломимся», – отозвался Константин, подтягивая слегка сползшую лямку рюкзака. «Не повредит нам прогулка. А спешу я прочь отсюда. Нужно срочно добраться до места силы и использовать добытые сферы, оставив тебе парочку для артефактов». «Карман жгут?» – с улыбкой поинтересовалась Лада. «Не то слово. Меня уже 1 раз ограбили. Хотя большую часть я себе вернул. Не сфер, конечно, но золото и оружие. Хотя этот новый самозарядный карабин Долгова гораздо лучше старой Родьки, добытой мной в столице. И хорошо бы найти место силы не в вольном городе. Там мы привлечем к себе внимание. А этого делать пока что не следует». «И где ты его искать собрался?» «Пока без понятия», – пожал плечами Воронцов. «Но я почувствую его, если мы окажемся рядом». «Сколько у тебя всего сфер?» 29 и 2, которые мне Авиа заплатила. Аиша слишком много тварей спалила, и с них нам ничего не упало. Да что ты спрашиваешь, ты же со мной ходила, когда я их собирал». «Я не считала», — ответила Лада. «Меня тогда больше интересовало, как бы меня не стошнило от вони проклятых тварей и кровища, которая пропитала землю. Непривычно я к подобному. А тебе, похоже, плевать?» «Претерпелся», – спокойно отозвался Константин. «Этот мир быстро отучает от подобной сентиментальности. Да историю ты мою знаешь, так что и убивать мне не впервой. и снимать с разорванных трупов уцелевшие сапоги для меня не в новинку. Хотя не скажу, что мне это доставляет удовольствие». Он замолчал, вспоминая сутки, прошедшие с момента победы над черным ведуном и его тварями, как обычным проклятым зверьем, так и серьезными мутантами, искореженными тьмой и силой. Люди все еще прятались по домам, и они шли с Ладой по заваленной трупами улице в полном одиночестве. «Как ты сделала эту гранату?» Склоняясь над очередным трупом и поднимая еще одну сферу, поинтересовался у Лады Воронцов. «Крутая штука вышла». «Ну, я уже говорила», — отозвалась женщина, закинув себе на плечо очередной карабин. «Авиа принесла это яйцо из серебристого металла. Тяжелый такой, но очень мягкий. Она мне книгу дала по рунам, показала, что делать, как наносить. Сказала, что внутрь уже закачана энергия из сферы. Теперь нужно только руны нанести и зачаровать порошком. Сказала, что только сильный артефактор, такой как я, может сделать это. Но я не успела. Опыту мало. Дважды приходилось стирать руны и наносить заново. Торопливость до добра не доводит. Может, и людей бы тут спасла». В голосе Лады проскользнули нотки вины. Она окинула взглядом заваленную трупами единственную улицу поселка, сглотнула, сдерживая рвотный порыв, и, нагнувшись с брезгливостью, вытащила из руки очередного погибшего защитника пистолет. «Но теперь уже ничего не вернуть», — с грустью заметила она, сунув его в сумку, которая висела у нее на боку. «Ясно», — подвел итог Константин, переходя к очередной мертвой твари и убирая в опустевший подсумок очередную сферу. Авиа знала, что ее дни сочтены, и поселок она из Астры видела таким, каким он стал после налета. Это я только сейчас понял. «Интересно, как она узнала про тебя? Неужели страж рассказал?» Лада только пожала плечами. «Костя», — тронув его за плечо, неуверенно произнесла она, сократив его имя. «Что дальше будем делать?» «Соберем все ценное и свалим отсюда. Поселок больше не безопасен, место силы разрушено, так что следующую тьму люди просто не переживут. Без сильного ведуна, который перекроет от тьмы, сидеть тут не имеет никакого смысла. Думаю, выжившие примут правильное решение и, собрав все ценное, уйдут в другие обжитые места под защиту ведунов или места силы». Говоря все это, Воронцов неспешно продвигался по улице, заваленной трупами тварей и людей, поднимая сферы. Наконец он остановился рядом с мертвой атаманшей. Та по-прежнему сидела, опершись спиной о стену, сжимая в руке императора и уронив голову на грудь. Константин присел на корточки и закрыл Авии глаза, потом взял из ее рук пистолет и убрал в кобуру на боку. «Ты не заберешь его?» – удивилась Лада. Воронцов покачал головой. «Нет, она погибла с оружием в руках и уйдет в Ирий вместе с ним». «Это хорошее оружие, можно дать ей любой револьвер, тут этих железок хватает». «Именно», – согласился Константин. «Это отличное оружие, поэтому она уйдет в пепел вместе с ним, а не с дешевой железкой. Кроме того, он мне не сильно нужен, если только продать». «Он больших денег стоит», — слабым тусклым голосом заметила Лада. Ее мутило, но она старалась держаться. «Денег мы тут и так нормально нагребем, мне еще некоторые трупы потрошить, добывая полезные ингредиенты. Например, арк, который убил Авию. С него берут шкуру, когти, сердце. Вот только сердце мы с тобой не довезем. Для него нужен специальный контейнер. Так что все уволочь не удастся. Тут пара резунов, которые чертики, и бибизьян-живоглот. Жаль, Аиша в пепел проклятого, которого я в воротах завалил, обратила. Много золота потеряли. Но да неважно. И так работы предстоит много», — ответил Константин. Он поднялся, оставив потрошение арга на потом, и направился к Кину, сжимающему в руках свой артефакторный нож. «Никто не посмеет тронуть дом Авии, а там в сундуке хватает богатств. Поскольку деньги тут тяжелые, золото и серебро,